Глава третья. Поведано, что когда явился учитель, приходили послушать его учение люди всех каст, и даже животные, боги, забредал случайный святой, и уходили они оттуда, укрепившись духом и праведнее, чем были. Считалось, что он обрел просветление, хотя были и такие, кто называл его мошенником, грешником, преступником или пройдохой. Не все из этих последних числились среди его врагов, но, с другой стороны, не все из тех, кто окреп духом и стал праведнее, могли быть причислены к его друзьям и сторонникам. Последователи звали его Махасаматман, и некоторые из них говорили, что он бог. И вот вскоре стало ясно, что принят он в качестве учителя, что смотрят на него с уважением. Приобрел он много богатых сторонников и прославился далеко за пределами округи. Стали называть его Татхагатой, что означает «тот, кто постиг». И отметить нужно, что хотя богиня Кали, иногда в наиболее безобидных ее проявлениях известная как Дурга, никогда не высказывала формального заключения касательно достижения им состояния Будды. Оказала она ему честь исключительную, отрядив воздать ему свою дань не простого наемного убийцу, а святого своего палача. Не исчезает истинная Дхамма, пока не возрастет в мире Дхамма ложная. Когда возрастает ложная Дхамма, вынуждает она истинную Дхамму исчезнуть. Самьютта Никая, 2.224. Поблизости от города Алундила раскинулась роскошная роща. Деревья с голубой корой венчала там пурпурная листва, легкостью подобная перу. Прославлена была эта роща своей красотой, а также и священным покоем, что царил под ее сенью. До его обращения принадлежала она купцу Васу, который потом предоставил ее учителю, известному и под именем Махасаматман, и под прозвищем Татхагата, и как Просветленный. В этой роще и обосновался учитель со своими последователями. И когда проходили они среди дня по городу, никогда не оставались пустыми их чаши для подаяния. К роще всегда стекалось и множество пилигримов. Верующие, любопытные, хищные до чужого, все они бесконечной чередой проходили там, добираясь кто по воде, кто по суху, кто верхом, а кто пешком. Алундил — довольно заурядный городишко. Обычными были в нем и крытые соломой лачуги, и одноэтажные деревянные халупы. Немощеной оставалась главная улица, вся иссеченная шрамами от колес бесчисленных повозок. Имелось в нем два больших базара и множество мелких. Вокруг протянулись обширные поля злаков, принадлежащие вайшьям и обрабатываемые шудрами. Казалось, что город — это остров в зелено-голубом озере. Из-за большого наплыва путешественников много было в черте города постоялых дворов. Но, конечно, ни один из них не мог сравниться с легендарным гостиным двором Хауканы в далекой Махарадхе. Были здесь и свои святые, и свои сказители. И уж, конечно, был здесь свой храм. Храм расположился на невысоком холме почти в самом центре города. Каждую из четырех его стен разрывали посередине огромные ворота. Они, как, собственно, и стены, были сплошь покрыты резьбой, теснящимися, смыкающимися друг с другом ярусами высеченных из камня фигур. Красовались там музыканты и танцовщицы, воины и демоны, боги и богини, звери и артисты, стражи и девы, любовники во всевозможных сочетаниях и бесчисленные гибриды людей и животных. Ворота эти вели в первый внешний двор, в котором опять же высились стены, уже со своими воротами, которые, в свою очередь, вели во второй, внутренний двор. В первом находился небольшой базар, где продавалось все необходимое для поклонения богам. Кроме того, размещалось там множество маленьких святилищ, капищ, часовен, посвященных второстепенным божествам. Чего только не было в этом дворе. Попрошайничающие нищие, смеющиеся дети, медитирующие святые, сплетничающие женщины, курящиеся благовония, распевающие птахи, побулькивающие сосуды для очищения, басовито гудящие молитваматы. Все это можно было обнаружить здесь круглый день. Ну а внутренний двор с его величественными святилищами главных богов являлся средоточием всей религиозной деятельности. Люди распевали или выкрикивали молитвы, бормотали стихи из вет, стояли, одни вытянувшись в струнку, другие на коленях, лежали простертые ниц перед огромными каменными изваяниями, которые подчас так любовно были увиты гирляндами цветов, так густо натерты красной конкумовой пастой и окружены грудами приношений, что невозможно было догадаться, какое же божество потонуло здесь, в океане осязаемого поклонения. Время от времени трубили храмовые трубы, и тогда все на минуту смолкали, чтобы оценить их эхо. Затем гам возобновлялся с новой силой. И никому не пришло бы в голову спорить, что королевой храма была Кали. Ее высокая, изваянная из белого камня статуя в гигантском святилище господствовала над внутренним двором. Едва заметная ее улыбка, может быть, чуть презрительно снисходительная к остальным богам и их богомольцам, на свой лад приковывала взгляд не менее, чем ухмылки гирлянды черепов, свешивавшихся с ее ожерелья. В руках она сжимала кинжалы, а тело ее, схваченное художником в середине шага, казалось, не решило, не стоит ли пуститься в танец и лишь потом повергнуть пришедших к ее святилищу. Полными были ее губы, широко открытыми глаза. При свете факелов казалось, что она движется. Поэтому не мудрено было, что лицом к лицу с ее святилищем стояло святилище Ямы, бога смерти. Решено было, и достаточно логично, священнослужителями и архитекторами, что из всех божеств именно ему пристало, ни на минуту не отрываясь, весь день соизмерять свой полной решимости взгляд со встречным взглядом богини, вторя своей кривой усмешкой ее полуулыбки. Даже самые благочестивые посетители старались обычно обойти эти два святилища стороной и уж всяко не проходить между ними. А когда на город опускались сумерки, в этой части храма воцарялись тишина и неподвижность, и не тревожил их никакой припозднившийся богомолец. С севера, когда дохнул на округу вешний ветер, пришел сюда некто по имени Рилт. Невелик ростом, хрупкого сложения, с головой, хоть и не богат он был прожитыми годами, убеленный, должно быть, сединой, таков был Рилт. Облачен он был в обычное темное одеяние пилигрима, но когда нашли его в канаве, где без памяти лежал он в приступе лихорадки, намотан был на его предплечье малиновый шнурок удушителя, знак его, Рилда, истинной профессии. Пришел Рилд весной, во время празднества, валундил среди зелено-голубых полей, валундил лачуг под соломенной кровлей и одноэтажных деревянных халуп, немощенных улиц и многочисленных постоялых дворов, базаров, святых подвижников и сказителей, великого религиозного возрождения и его учителя, молва о котором разнеслась далеко за пределы округи. Валундил храма, царила в котором его покровительница.